РИА Новости. Подкасты.
Страхи.
Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Страхи.
Здравствуйте, это подкаст «Страхи». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь мы говорим о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Сегодня мы говорим о страхе, что нас на работе заменят роботы. И вот этот, казалось бы, экзотический страх на самом деле очень-очень актуальный. Мы сегодня разбираем с Еленой Лондарь, экспертом портала HeadHunter, Игорем Никитиным, генеральным директором и сооснователем корпорации роботов, и Вадимом Минкиным, который занимается видеопроизводством, в частности, цветокоррекцией, и всерьез опасается, что однажды в его ближайшем будущем его заменят роботы. А я хочу в первую очередь поблагодарить за помощь в подготовке этого эпизода портал HeadHunter, который входит в тройку мировых лидеров популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников, по данным SimilarWeb. Здравствуйте, друзья.
Добрый вечер.
Всем привет.
Здравствуйте.
Вадим, почему вы решили, что у вас есть основания всерьез тревожиться о том, что вас заменят роботы?
Сложно начать. В первую очередь, я тревожусь, потому что сейчас набирают обороты такие технологии машинного обучения, там, нейросети, которые принципиально, вроде бы на словах тех, кто о них рассказывает, имеют схожие алгоритмы работы. Алгоритмы работы схожие с алгоритмами там, человеческого мозга, с алгоритмами человеческого обучения. Грубо говоря, постулируется такая вещь, что типа эти сети могут взять и, в принципе, освоить те вещи, в которых человек хорош. То есть сейчас человек хорош в каких-то там когнитивных вещах, в том числе распознавание образов, общение с другими людьми. Общение с людьми, распознавание образов, речь.
Мы что имеем в виду? Что мы смотрим на человека и понимаем, какое у него настроение, например, мы можем предположить, да? Выспался ли он?
То есть наш мозг эволюционно заточен на то, чтобы распознавать такие вещи, очень хорошо в них ориентироваться. И человек в этом всегда был хорош, но сейчас могут появиться какие-то там алгоритмы, которые будут человека знать лучше, чем он сам. Вот, и я с позиции, опять же, человека, который занимается цветокоррекцией, ей так очень серьезно занимаюсь, у меня большой такой научный бэкграунд, я понимаю, что, если не я, то по-любому найдется другой человек, который спокойно сможет обучить алгоритм делать мою работу. Хорошо делать.
То есть и вы сейчас можете обучить алгоритм делать вашу работу? На самом деле так получается.
Мы с Игорем общались на эту тему, что, в принципе, если бы у меня был доступ к команде специалистов, по работе с алгоритмами, туда вполне.
Тревожно, действительно. Игорь, когда мы говорим о том, что роботы придут и заменят каких-то сотрудников, какие-то компетенции, мы что имеем в виду? Мы имеем в виду робот как машину, как железного человека, железного дровосека с лампочкой вместо глаз? Или все-таки это алгоритмы?
И другое? Это и то, и другое. Конечно же, граница определения робота, она достаточно расплывчата. Кто-то, например, помнит вообще слово «робот». Оно славянского происхождения, придумал его.
От слова «работать»?
От слова «работник».
Угу.
Да, от слова «работает», «работник».
Несложно догадаться.
Да, и сейчас во всем мире то, что мы произносим «робот», это от нашего слова «работа». Что касается самого алгоритма, корейцы, например, одна из топ-5 держав Южной Кореи, кто занимается робототехникой, они определяют робота как автономный и мобильный. Любой автономный мобильный агрегат является роботом. Вы летите на самолете, его пилотирует пилот, это самолет. Как только он включает автопилот, это робот. И, соответственно, таких роботов все больше и больше становится.
Онлайн-переводчик это робот?
Тут возникает такой терминологический казус или спор. Очень много роботов, алгоритмов называют роботами по имени. Робот Вася, робот Петя, робот еще какой-то, много женских имен, робот Алиса. На самом деле, это, конечно, алгоритмы искусственные. Например, у нас в компании есть роботы, пока он в ручном режиме, это даже, может быть, просто железка, не совсем робот. Как только мы его подключаем к одному из алгоритмов, в том числе облачных, в том числе через интернет, это автоматически становится полностью автономным роботом. Поэтому...
И что он, например, делает?
Ну, на любую тестовую работу мы сейчас пробуем, например, там, в обслуживании посетителей. Например, он может провести экскурсию, он может станцевать, он может спеть, он может выполнить там несложную работку по сборке. Может.
Осмотрителем в картинной галерее.
Тоже может.
И видеть, как снимают картину, и догнать, и дать
поговорить. Тут вопрос только в том, понимаете, не все, очень много делают андроидных роботов. Две ноги, две руки, голова, два глаза. Вот здесь необходимость таких роботов, она крайне ограничена. Круг задач, которые он должен выполнять, это все-таки желание наших инженеров в чем-то повторить Господа Бога. Угу. И создать человекоподобную штуку. На самом деле не всегда нужны человекоподобные роботы. Мы давайте посмотрим. На самом деле роботы давно уже отнимают профессию у людей и делают это успешно. И я вам больше всего хочу сказать, что то качество жизни, которое мы сейчас имеем, только благодаря роботам. На самом деле все, что сейчас сделано вокруг нас, мы этого просто не замечаем, но это все сделано роботами. Автомобили, самолеты, поезда, тяжелое машиностроение. С 70-х годов все изобретается, ну, не изобретается, создается роботами. Я вас уверяю, что если бы их не было бы, то стоимость машины была бы такова и самолетов, что никаких путешествиях вот в таком массовом сегменте мы бы и подумать не могли.
А в каких отраслях уже сегодня мы можем сказать с вами, что роботы играют, ну, скажем так, решающую роль или прогрессируют и вытесняют активно человека?
Промышленность, вся тяжелая промышленность так или иначе зациклена на роботах. И роботы — это не только дешевле, а роботы — это не только там надежнее. Роботы еще могут делать такие вещи, которые мы, в принципе, люди не можем сделать. Точность там промышленных современных роботов — 0,1/100 миллиметра. Ни один человек не может сделать такую работу. Мы все хотим ездить на машинах, у которых нет щелей, и чтобы вам нигде не дуло. Да? Это простой самый пример. Если вы хотите, чтобы люди работали, да, сохранить им рабочие места, то, о чем боится Вадим, пожалуйста, ездите на машинах с щелями. Если вы хотите, чтобы в машине все было притерто вот с точностью до 0,1 миллиметра, как в некоторых японских и немецких, не будем употреблять марки, образцах, то извините, пожалуйста, но надо дать дорогу более молодому и прогрессивному интеллекту в виде роботов, конечно.
Елена, вот я сейчас слушаю этот такой диалог, да, это даже нельзя назвать на самом деле диалогом, да, потому что Игорь тут распинает сейчас просто. Я на стороне Вадима, кстати. Я за то, чтобы осталось что-то человеческое. Вот Игорь сейчас нам такую рисует картину, очень беспощадную и безжалостную, да, он говорит, что хотите жить хорошо, уступайте место роботам, давайте, давайте. Что об этом думают специалисты рынка? Потому что вы же наверняка прогнозируете структуру занятости, да, структуру там, рынка рабочих, переспециализации, переквалификации. Как вы видите, на ближайшие там, 5-15-20 лет, какие именно виды занятости, какие профессии, на ваш взгляд, встают под угрозу роботизации?
Я хочу начать с того, что напомнить коллегам, что начиная с середины прошлого века человечество боялось и кричало о том, что нас заменят роботы. У меня есть тут слайд. Я готовилась к нашей передаче сегодня и подготовила слайд службы исследований HeadHunter, проводила опрос работодателей в прошлом году. Как раз задавала вопрос HR-менеджерам, как вы думаете, заменят ли нас роботы. И вот 30% HR-специалистов считают, что к 2050 году нас заменят роботы. Но только 30% считают, да?
То есть вот они как? Они так тотально? Вот всех заменят роботы? Вот всех на свете?
Ну, много рабочих мест. То есть больше половины рабочих мест.
Не будет ни театра, ни кино.
Будут автоматизированы. Да будет все.
Театр будет.
Да, театр будет. И вот передо мной обложки Der Spiegel и других известных изданий и заголовки 1964 год. Автоматизация нашествия роботов. 78 год. Компьютерная революция развития влечет за собой безработицу. 2016 год. Вы уволены. Как компьютеры и роботы забирают наши рабочие места и какие профессии исчезнут уже завтра? Это заголовки из газет международных изданий.
Слушайте, ну нельзя сказать, что они были, что они были совсем неправы, потому что мы же видим, что безработица в очень многих, в том числе развитых странах, не сокращается. да, и ну, какая там есть ли прямая связь между роботизацией, так сказать, и рынком труда, тоже ну, не тема сегодняшнего нашего
разговора. А я бы хотел вот добавить, что безработица как раз и не должна в глобальном смысле сокращаться, потому что мы все за сокращение как бы радуем безработицы. На самом деле, я считаю правильным этапом развития человечества как раз наоборот, увеличение безработицы, увеличение хорошей, качественной безработицы, потому что мы все...
Если нам будет на что жить.
А что, ну, и, это так, да,
если
конечно.
Если нам будет на что жить и жить хорошо.
Жить хорошо, но мы в любом случае живем сейчас. Вы посмотрите там на королевские апартаменты там 16-17 века. Да, любая наша квартира с кучей всех этих вещей гораздо лучше.
Не обобщайте, дорогой Игорь, не обобщайте, потому что все живут очень по-разному. У нас пока расслоение велико. И я думаю, что Вадим, когда печется о своем профессиональном будущем, да, он вольнс-нольнс, осознанно или нет, он как раз представляет вот в том числе кластер вот этих вот творческих людей, да, там в кавычках бедных художников, потому что творческие люди очень зависимы, да, и как раз их заработок совсем, стабильность их заработка совсем не очевидна. Все-таки, Елена, вы, у вас есть какой-то топ-5 тех профессий, которые, как и там топ-10, которые, как вы предполагаете, находятся сейчас в этой красной зоне, и людям, которые этими, в этой профессии работают, нужно немедленно подумать о том, в какие смежные зоны менее уязвимые от роботов нужно переползти.
Эксперты называют разные, но все из них связаны с автоматизацией, с рутинной работой. В первую очередь, наверное, это финансовые специалисты, бухгалтера, то есть те люди, которые занимаются рутинной работой, то, что проще всего передать роботам, чему проще всего обучить алгоритм, делать это качественнее, без операторских ошибок, что делают люди. Mm-hmm. Наверное, это в первую очередь, и там такие компании, как Сбербанк, уже пошли по пути сокращения штата людей, которые занимаются вот этой рутинной.
Ну, мы знаем, что многие банки, не только Сбербанк, многие банки сокращаются.
Ну, вот прежде всего, операционисты и бухгалтера, те, которые занимаются операцией.
Еще какие?
А еще эта очередь ждет юристов. Если мы говорим о тех специалистах, не адвокаты, которые отвечают...
Которым нужно думать интеллектуально,
головой,
понимать творчество.
Да. А именно все рутинное, это, да, пойдет на откуп, на передачу роботам. А Вадим вот упоминал вот такие софт-скиллы, так называемые, мягкие навыки, то, что связано с эмоциональным интеллектом, это будет, конечно, человеку принадлежать еще очень много лет.
Подождите, вот можно сейчас перебью сразу? Про это? Вот, если брать самые такие большие массовые профессии, да, где много-много людей, вот вы перечислили бухгалтеров, перечислили юристов, очень много. А вот, допустим, учителя. Да? То есть, с одной стороны, как бы учитель должен быть человеком. Да? Он должен смотреть на ребенка мягким взглядом, чувствовать настроение и так далее. С другой стороны, мы знаем огромное количество людей, которые приходят в школы и либо деформируются, либо сразу приходят не готовыми к правильным эмоциональным отношениям. Просто губят детей, да? Орут на детей, бывают к ним предвзяты. И тут ты думаешь... Боже мой, так может быть лучше пусть это будет добрый, уравновешенный робот, который моего ребенка будет учить, да еще будет подстраиваться под его какие-то навыки и никогда не сорвется, и по рукам не даст линейкой, и, значит, не придет в критические дни с плохим настроением, не будет отрываться на детях. Вот я сейчас так обывательски рассуждаю. Что вы думаете по этому поводу?
На мой взгляд, если мы, у нас у образования есть две функции. Воспитательная и обучательная, образовательная, как таковая. Воспитывать робот, на мой взгляд, не может, потому что воспитание идет через поведение. И здесь человеческое поведение, конечно, в первую очередь показывает пример, как надо или, наоборот, не надо делать. Если говорить про образовательную функцию и те процессы, которые сейчас проходят в школах, и вузы переживают это, то сейчас процесс, на мой взгляд, сильно трансформируется, и очень много современных форматов в обучении приходит. И это различные платформы обучающие, и онлайн-курсы, и доступность образования настолько изменилась, и нужно просто отходить от стандартного шаблонного формата, который привычен нам, людям более старшего поколения.
Игорь, готовы ли роботы встать на место учительницы с указкой у доски?
Вы знаете, технически такие механизмы, ну вот то, что мы подразумеваем под роботов, когда мы думаем про робота, мы визуализируем себе некого железного, двуногого, двурукого там, существа. Угу. Такие существа есть, и даже у нас вот, на робостанции роботы иногда проводят уроки или даже выездные уроки в школах. Но с точки зрения полноценной учебной программы, когда можно ответить на нестандартные вопросы ученика, когда можно вовремя отследить в классе там, какие-то отклонения в поведении.
Травлю
там,
ребенка, например, да? Когда тихо и неочевидно подтравливают
мальчика. Да, когда можно вмешаться в отношения между людьми внутри. До этого, конечно, еще очень далеко, здесь я согласен. Конечно, что здесь роботам еще много-много нужно будет, ну, как бы учиться и развивать, нам нужно будет искусственный интеллект. А вот то, где грядет действительно большая, вот самая большая, как мне кажется, волна замены рабочих мест, это водители. И как бы нам ни казалось, что это очень далекая перспектива, просто мы должны понимать,
тоже
что...
Тоже очень много людей работают у нас водителями.
Миллионы, да? Сотни миллионов людей по всему миру управляют автомобилями. Мы должны просто... Возьмите, ну, сколько автомобилей передвигается по дорогам мира, да, каждый день. Ну, наверное, это около миллиарда машин. И ими кто управляет? Наверное, 95% мужчины. И вот,
подожди, там, давайте мы будем отделять частный транспорт от транспорта, как сказать, профессионального, общественного, такси и так далее.
Просто многие думают, что это, наверное, нереально, но просто вспомните 100 лет назад, 150 лет назад. Вы помните, как выглядели первые лифты? Паровые машины, ты заходишь... Тебе
конечно,
встречают...
мы помним, когда паровоз изобрели.
Я апеллирую к историческим материалам. Тебя встречал лифт. Лифтер в фуражечке, спрашивал, на какой этаж поедет господин, потому что это было только для белых людей высокого статуса, и перевозил тебя с одного этажа на другой. Сейчас мы считаем это нонсенс, и как бы ничего такого произойти не может. То же самое произойдет буквально еще 5-10 лет, и все таксисты, какие-то специалисты по перевозкам, специалисты по грузоперевозкам, им придется искать новую работу.
Все... А просто грузчики, люди, которые переносят тяжелые вещи из одного места в другое.
Они постоянно ищут работу. Роботы тихой сапой, простите, каждые 5-10 лет забирают работу у грузчиков. И забирают, и забирают, и забирают. Просто дело в том, что почему мы этого не замечаем. Вот правильно Вадим говорит, я переживаю, что цветокоррекцию будет делать робот, и я потеряю профессию. Да не потеряешь ты профессию, потому что сейчас цветокоррекцию роботы и делают. Мы пользуемся Инстаграмом, разными приложениями.
Вадим использует алгоритмы как инструмент для того, чтобы сделать цветокоррекцию.
Просто объемы рынка так растут, что даже если мы возьмем сейчас количество грузчиков на то объем груза, который раньше был 100 лет назад, контейнерные перевозки произвели настоящую революцию. 90% грузчиков в портах убрали контейнерные перевозки. Но все равно количество грузчиков сейчас очень-очень большой, даже, наверное, больше, чем было раньше. Но если бы мы взяли существующий объем грузоперевозок и помножили на тот коэффициент грузчиков, которых нужно было на одну тонну груза, нам бы всем, наверное, пришлось бы сейчас идти работать грузчиком, потому что мы стали очень много потреблять.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Официанты могут быть заменены? Тоже большая, очень большая.
А это вопрос. Вот очень хитрый вопрос, на который я вот готов сразу ответить.
А давайте, пусть нам сначала скажет свою версию Елена.
Давайте.
Я думаю, частично. Подозреваю. А ты, Игорь, какой-то частично, да? Я думаю, что частично, да, частично нет.
А что там частичного-то? Ну, ты приехал в кухню, тебе повар отдал, и ты поехал на столик. На столике стоит, нет, какой-нибудь там айбикон какой-нибудь умный, который тебе подает сигнал. И вот этот робот привез... И выставил как нужно тарелочки, налил правильно бокал, не скривился.
Наталья, а вот вы в ресторанах спрашиваете рекомендацию блюд, напитков?
А у меня есть ответ на ваш вопрос. А я воспользуюсь сервисом рекомендаций, которые на больших цифрах, да, на опросе большого количества. Вадим в этот ресторан, Елена и Игорь сходили и поставили мне 5 баллов противный брокколи. Я понимаю, что это брокколи уже не противный, потому что 3 человека до меня поставили 5+. Зачем мне мнение официанта, как одного человека, когда у меня есть мнение 3 поевших?
Ваше настроение, ваше
предпочтение
сегодня.
То есть опять эмпатия, сегодня. Опять коммуникация.
Вы человек, у вас меняется желание.
Вадим, вы слушайте, потому что сейчас мы с вами сделаем правильные выводы. Хорошо. Игорь, а вы что про официантов?
Я здесь добавлю только то, что большое количество исследований, в том числе мы занимаемся исследованиями о взаимоотношениях робота и человека. Когда наши посетители, наши инженеры общаются с роботом, мы находим, что в нас роботтехнического, ну, такого от искусственного интеллекта машинного, а что на самом деле является частью проявления нашего, ну, там, системы коммуникации, души, восприятия. Так и оказывается, люди ходят... Официанты — это не доставка еды от кухни на столик. Людям действительно нужно общаться с официантом. Они действительно хотят видеть живого человека. И тут не про рекомендации скорее, а про возможность разделить как бы еду, в котором есть живые люди, что тебе живой человек что-то с тобой может поговорить, особенно бармены, с которыми нужно общаться. Mm-hmm. То есть работа официанта из сугубо утилитарной, рутинной работы доставить, положить тебе еду на стол, на самом-то деле превратилась в момент такой, связанный с общением. Потому что если вы не хотите общаться с официантом, пожалуйста, есть огромное количество вендинговых машин, доставка еды на дом. И вообще это ресторан тогда в таком случае. Если вы думаете, что вы ходите в ресторан покушать, то вы глубоко заблуждаетесь. Покушать вы можете и дома, или на работе, или купить еду в ресторан. Но уж точно ходят не за едой. Я вот вам с этой ответственностью заявляю.
Хорошо, мы об этом подумаем с Вадимом. А врачи, вот когда мы говорим про наше отношение к доктору, про наш визит к доктору, что мы на самом деле подразумеваем? Мы хотим вот этого эмпатии, этой эмпатии и сочувствия, или мы все-таки хотим точного диагноза, точно выбранного протокола, который, наверное, алгоритмы сделают лучше?
Я нерелевантная выборка, потому что я не хожу к врачам, в принципе.
Так, так, так. Это не полезно. Слушайте наш, пожалуйста, эпизод про страх ходить к врачам.
А у меня нет страхов, просто нет потребности. А, на мой взгляд, люди так же, как и в парикмахерскую, ходят обсудить свои болячки. Многие ходят. И посмотрите, у меня просто папа врач. Поэтому я, мое детство все прошло с большой медицинской энциклопедией. И он мне говорил, посмотри на больных. Зимой у меня полный прием, потому что нет огородов, дач, и все старики, все приходят.
А еще мы знаем, лечиться. Что в ночь на 1 января огромное количество звонков на скорую помощь.
Наверняка. Но вот летом, когда хорошая погода и есть чем заняться, полупустые коридоры в больницах. И сколько раз я к нему приходила, так и было.
Но это, что называется, не прижало. А вот все-таки, когда речь идет действительно уже там про стационарного больного, когда ему нужно сделать операцию или нужно сделать высокотехнологичное обследование, у нас, в конце концов, сейчас есть уже роботы Да Винчи, которые оперируют, да? Другое есть. Дело, что они без человека самодостаточный доктор
да,
или нет?
Понимаете, роботы, в принципе, не являются самодостаточной историей, потому
вообще.
Что... Да, на эту индустрию и на роботизацию, и на замену человека нужно смотреть как на некий вулкан или на некую гору, которая растет mm-hmm. снизу. Мы все равно остаемся на вершине. Да, все больше и больше будет роботов, но ими все равно будет управлять человек. На то они и роботы,
чтобы управлять. Но этих людей будет очень мало, наверное, по сравнению с, ну, с общим рынком занятости. Да? То есть это будет какая-то... Работать это вообще будет уже, наверное, такая престижная, так сказать, престижный способ
элита,
жизни.
Типа. Элита, да?
Да, это, нет, да, вовсе... да, получается, что элита будет работать.
Нет, вовсе, кажется, нет. Вовсе нет. Угу. Понимаете,
а как?
Люди, этот процесс автоматизации, повышения эффективности, он идет достаточно давно. Давайте простой пример. 19 век. 90% населения Земли, ну или там каких-то аграрных стран, заняты в сельском хозяйстве. Выращивают хлеб, еду, картошку. И представьте, мы к ним приходим и говорим, друзья, ровно через 100 лет 90% из вас, там 80%, вы не будете работать на этой работе. Вас заменят. Вас заменят. О чем они подумают? Они в этом момент подумают, ну что, кроме как пойти давиться, ничего больше не остается, потому что если их заменят, то чем они будут заниматься? Мы же не объясним им, что на самом деле появится профессия там, радиоведущего, цветокоррекция, специалист по подбору персонала через дистанционные системы и сайты, специалист по каким-то неведомым механизмам автоматическим. Понимаете, вот мы все здесь сидим, видеооператор. Не было 100 лет назад этих профессий. Люди, мы сейчас даже помыслить не можем, какие на самом деле будут профессии. Вот какая главная сейчас тенденция, это профессии будущего.
А, например, а можете дать примеры, когда, вот как вы, ну, все-таки вы специалист, как вы фантазируете, предполагаете, какие, например, могут появиться профессии, как вам кажется, о которых мы даже сейчас не рассуждаем?
Ну, например, программист, который будет использовать поведенческие реакции для программирования роботов. Профессия будущего. Когнитивный программист. Сейчас у роботов четвертого поколения появилась новая функция. Вы как себе представляете робот? Вы думаете, это какая-то железка с какими-то кнопками управления. Если мы хотим ее внедрить, например, там, на радио обучить робота, чтобы он записывал видео, понимаете, вот мы сейчас сидим, нас записывает сейчас видео человек, но это же абсолютно неэффективно. Он сидит за камерой, там, практически ничего не делает, мог бы какими-то хорошими вещами заниматься. Абсолютно можно заменить на робота. Это же абсолютно просто. И вы думаете, вам нужно вызвать программиста, это самое, попросить, чтобы он запрограммировал нового робота, назовем его Игорь, который будет находиться в студии, нас всех снимать. Вы просто обращайтесь, говорите, там, Игорь, подсними, пожалуйста.
И не давать оценочных суждений
да,
при этом.
Да, гостей при этом не будет опаздывать, не будет просить повышения, не будет там какие-то еще там вещи
уходить
делать.
В отпуск.
да, не надо будет бояться, что он перейдет там кому-то еще там, и так далее, или что рейтинги не соберет его очередной подкаст. Но нужно при этом запрограммировать этого робота. И вы сразу думаете, блин, что там был? Basic, не Basic, Pascal, какой? Или C++, как мы это будем делать? А на самом деле современные технологии позволяют... Вот у нас есть один робот такой, Бакстер, четвертый промышленный. Ты берешь, да, ему говоришь, Бакстер, ты теперь Игорь. Он такой, хорошо, я Игорь. Он будет отзываться на имя Игорь. Дальше говоришь, смотри, я тебя буду учить, как надо правильно снимать. Берешь его руки, включаешь макрос, как в Excel, записывать, и говоришь, нужно повернуть вот сюда камеру, снять, там доделать вот эту работу.
То есть я буду прям показывать роботу, что я делаю?
Как обычного человека.
И, например, я могу научить его печь торт.
Да, вовремя говорить, вот смотри, дзинкнула печка, фантастика. Это самое. Вы, открывай, вытаскивай. Так, смотри, не... А, нет, тебе пофигу, можешь обжигаться, ты там выдерживаешь. Это самое, тряпку можешь не брать. Ну, вот это как это, прихватка называется. Да, прихватка не нужна. Вы знаете, на самом деле, робота научить засовывать руки во что-то, это прям отдельная какая-то НИИ нужна, это самое, чтобы он научился вот это делать.
То есть ему проще сделать какую-то высокотехнологическую интеллектуальную задачу, чем засунуть свою условную руку в прихватку.
Вы понимаете, есть такие некоторые вещи, которые у нас как-то получается, что мы это автоматом привыкли делать. Ну, например, там, вы знаете, что вот есть робот, сделать его по пояс, это задача там на 100 тысяч долларов условно. Поставить все то же самое на две ноги, казалось бы, не самая важная у человека вещь, не самая красивая, да, там, особенно у мужчины, нога, да, там, но это в 10 раз сложнее. То есть робот на ногах — это в 10 раз сложнее, в 100 раз опаснее то, что он упадет и так далее.
Подождите, поэтому... а как же вот эти вот прекрасные роботы, которые выглядят как женщина, например, полностью, да? И тут, между прочим, еще даже одна индустрия, как говорят, может лишиться своих человеческих сотрудников, я имею в виду, так сказать, услуги
жриц любви. А вот здесь, гораздо больше, как специалисты говорят, действительно, здесь будет очень большой отток кадров. Не знаю, это хорошо или плохо, а точно такие же когнитивные системы обучения, так сказать.
То есть отрасль, если можно так назвать, проституции, пострадает от роботов одной из первых.
Вот вам топ-5, да? Водители, бухгалтеры, юристы, проституция.
Поэтому роботы, понимаете, они, с одной стороны, и заменяют в чем-то нас, но в то же время мы должны понимать, для чего и кто управляет роботом. Человек все равно остается управлять роботом. И таких функций все будет больше, больше, больше. Я думаю, коллега сейчас подтвердит, что одна из топовых профессий, которая испытывает огромный перегрев на рынке индустрии, это программисты.
IT, конечно, да.
IT, потому что люди там сейчас, я слышал, что могут... Ну, уже после школы, если ты специалист, ты можешь уже претендовать на зарплату там, от 100 тысяч рублей.
Ну,
там.
Это минимум, да.
Вот, пожалуйста.
Не
а почему?
Тем мы занимаемся в нашей жизни,
потому что
тем.
Огромное количество этих искусственных интеллектов нужно создавать и создавать и создавать, и программировать, и программировать. И весь мир, в дальнейшем Земля превратится в один большой компьютер, который нужно постоянно программировать, и все более и более сложные поведенческие реакции прописывать. Ведь оно же... развивается в такой геометрической прогрессии, иногда даже экспоненциально, то объем задач, которые нужно запрограммировать. Запрограммировать, там, делать простые операции на заводе — одна история. Запрограммировать вождение. То есть, понимаете, вот, как нам казалось, вождение — это же целый экзамен, целая школа. Многие люди, особенно женщины, простите, вообще никогда не способны, как мне кажется, водить и научиться
этому. Вот, слушайте,
этому.
Вот давайте, протестую.
Безаварийный
стаж вождения.
Мужчины меня поймут, которые по дорогам ездят. Ну, конечно, могут.
Слушайте, я должна сейчас клиниться. Между прочим, я смотрела большие цифры, да, я смотрела график, извините, но это важно. Я смотрела график, который очень хорошо показывает на больших цифрах, что, значит, в первый год вождения, после того, как ты получил права, действительно, аварии у женщин больше, чем у мужчин.
Да, но они меньше.
Но что происходит со второго года? А со второго года мы видим, что у женщин резко снижается график аварийности и дальше превращается только в платообразное, почти у земли, у самого дна, значит, линию. А у мужчин выезжает вверх и держится на такой же постоянно высокой линии. То есть в долгую мужчины, между прочим, водят хуже, чем женщины. Не тема нашего эпизода, но мы должны были с Еленой возразить.
Надо было честь.
Страхи. Подкаст о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо.
Вот у меня такой вопрос, что, ну, это понятно, что произошла там первая промышленная какая-то...
Третья, сейчас четвертая.
Ну, вот, да, третья промышленная революция, когда, в общем-то, от мануфактур все перешло, ну, типа фабрики, конвейеры, бедные люди остались без работы, но...
Как мы сейчас про 19 век,
ну,
имеете в виду.
Да, но люди нашли, куда уйти, в том смысле, что мы начали там перекладывать бумажки, болтать друг с другом, брать за это деньги, и как-то мир на этом держится. А на самом деле сейчас же алгоритмы уже как бы идут в такую область, что это, ну, то есть не мы их танцуем, а они нас танцуют как бы. Они нам показывают, как жить. То есть я постоянно там на телефоне смотрю погоду, в будущем, надеюсь, буду смотреть за состоянием своего здоровья, там вот эти часики, которые Apple придумали там с датчиками сердечного ритма. То есть все идет к тому, что, ну, куда человек будет двигаться, когда алгоритмы будут знать про него, ну, то есть...
Все про него знать?
Ну, все, не все, делать. Но все, что много чего полезного, много чего, ну, нужного, необходимого, они будут знать как бы во благо, но при этом останемся ли мы вот на этой верхушке вулкана?
Да, ну, конечно, останемся. Понимаете, что значит алгоритм знает про вас или нет? Это, ну, также давайте заменим слово алгоритм на шкаф, в котором будет собрана вся история всех ваших болезней, вся информация о вашей успеваемости. Ну, вот все, что можно о вас записать, все будет лежать в этом шкафу. И также можно сказать, шкаф про вас знает все. Но мы поулыбаемся только
неправда.
На это.
Неправда. Шкаф не может делать выводы, понимаете? Шкаф может
алгоритм
только хранить информацию.
Не делает.
Но почему? У Фейсбука же есть этот алгоритм, который что-то там за 10 лайков знает лучше тебя, чем коллега, а за 300 лайков лучше, чем ты сам.
Да. Это красивая аналитическая история, которая используется. Это не вывод. Понимаете, выводы делают люди. Мы используем все более и более сложные алгоритмы. Понимаете, нельзя полететь в космос, а без роботов, без сложных алгоритмов. Дальше будут более сложные, серьезные задачи. Если вы думаете, если вы хотите загнать нас в, ну, там, каменный век и при этом автоматизировать все задачи каменного века, то, конечно, столько людей мы не прокормим. Если мы двигаемся вперед и хотим бороться с самыми сложными болезнями, хотим какой-то совершенно невероятный сейчас способы лечения рака придумали, это просто по клеткам там пересобирать какие-то такие внутренние штуки. И, понимаете, все это нужно и программировать, и программировать, и программировать. И появляются алгоритмы, которые программируют друг друга, и появляются люди, которые контролируют алгоритмы, которые программируют другие алгоритмы. Это все задача развития. И поймите, у нас очень много точек приложения интересов. Появляются совершенно необычные профессии, не просто потому, что так кому-то надо. Просто у нас же нет какого-то босса, который следит, там, как нужно Земле. Мы движемся туда, куда нам просто интересно. Мы все хотим много путешествовать, ярких эмоций, ярких впечатлений. Понимаете, очень простой. Вот я недавно читал книгу про менеджмент. Там такая вот фраза мне, понимаете, закралась. 100 лет назад среднестатистический житель России испытывал 3 эмоциональных переживания в день. 3 эмоциональных переживания в день. Вот он там встал с кем-то, встретился там в деревне, потом он долго ехал на лошади там 2 дня в какой-нибудь соседний там город, ничего там не происходило, он песню пел про ворона, который там кружился, и потом вот он 3. Сейчас мы испытываем 300 эмоциональных переживаний в день. 300.
Понимаете,
конечно,
ленту Фейсбука открываешь и начинаешь испытывать
каждое
эмоциональное
переживание. Да, каждое сообщение, понимаете, мы столько общаемся, столько коммуникации там в течение дня, мы так или иначе, поэтому просто...
Это какое отношение имеет к замене роботами?
Нет, это прямое.
Прямое.
Это отношение имеет не только к замене. Понимаете, у нас столько... Представьте себе, вот чтобы нас обслуживать, все наши потребности, сейчас нужно не 7 миллиардов на самом-то деле, а 70. 70. И за 63 миллиарда людей сейчас работают роботы. Просто все роботы значительно эффективнее. Понимаете, нет робота, который был бы хуже человека.
То есть у нас, человека. Как у жителей, как у человека, запросов на различные услуги, продукты, сервисы больше, чем, допустим, 50 лет назад.
И больше, чем люди могли бы их выполнить,
перекрыть.
И поэтому появляются роботы, которые перекрывают. Помимо того, что это как расширяющая вселенная, понимаете, помимо, собственно, замены идет, еще идет увеличение количества этих операций, которые нужно делать.
Вот знаете, на самом деле журналистики, та же самая дискуссия, это один из топиков различных конференций и исследований, заменят ли роботы журналиста. Потому что, ну, не секрет, что уже крупные агентства, такие как наши агентства, например, РИА Новости, в том числе выпускают большой кластер новостей алгоритмически, да? То есть это те новости, которые можно сделать на примере, на базе каких-то цифр, да? И это могут быть финансовые новости, спортивные новости, голые очки, секунды и так далее. Но сейчас дискуссия уже прошла дальше. И говорят, что робот может написать текст. И были уже эксперименты, в Оксфорде были эксперименты и по сортировке заголовков для читателя, и по составлению текста, который вроде как технически похожий на человеческий текст.
Ну, пока они по содержанию уступают, конечно же, человеческому тексту.
И даже я бы сказала, что из содержания? Да? Ведь содержание — это же не только факты, сюжет, даже метафоры, сюжет.
Красота речи.
И какой-то все равно нерв. Да? Вот возвращаясь к цветоделению, к цветокоррекции. Понятно, что мой любимый пример про Веласкеса, который видел там использовал больше ста оттенков черного цвета, да? Глазом Веласкеса обладает гений, который рождается раз там в 300 лет, может быть, да? Ну, или мы просто этого не знаем. Наверное, Вадим вот этот глаз Веласкеса может получить с помощью алгоритмов. И это хорошо же, да?
Мне на самом деле понравилось, как Игорь сказал. Я попытаюсь перефразировать его мысль, что типа цивилизация развивается, и ничего страшного, что какие-то профессии заменятся. Ну, как бы люди от этого не умрут и страдать, наверное, тоже. Ну, как, не знаю, наверное, не будут.
Бессмысленно, да?
Ну, в общем, что да, что как бы если профессии замещаются, то значит это кому-то нужно, ну, это так. Ну, то есть развитие цивилизации влечет за собой отмирание каких-то вещей, но при этом типа надежда остается в том, что появляются другие профессии, которые требуют просто решения других задач, которых раньше не было.
Куда бы мог Вадим с его способностями, с его знаниями сегодняшними развиваться, чтобы как специалист по цветокоррекции?
К сожалению, я не подходящий пример.
Почему?
Ну, потому что
ты не хочешь развиваться?
Нет, я очень многими вещами увлекаюсь, как бы мне будет не очень сложно куда-то там двинуться. Мне больше интересно, куда, допустим, там мои родители
могли бы... А кем работают ваши родители?
Ну, они работают, там, папа электрик, мама уже на пенсии сейчас, она не работает. Ну, так она работала в типографии, вот. Ну, и как бы я думаю, что в каком-то смысле мне тоже интересен этот открытый вопрос, куда должны двигаться люди с такими профессиями, что им делать. Ну, то есть... Но, с другой стороны, те крестьяне тоже, наверное, офигевали, когда их там заменили тракторы и все такое.
И культиваторы.
Постепенно. Они же это все было постепенно. Ну, да. И в нашем случае, я думаю, будет так же.
Три мифа. Расскажите мне вот топ-3 мифов о роботизации. То есть какие бы вы сейчас сказали точно? Вот это ересь. Вот даже про это не думайте. Это неправда. Что вам приходится слышать о роботизации, и вы прямо содрогаетесь внутренне от того, какая-то чушь?
Первый мы уже назвали, то, что нас заменят роботы. Нет, не заменят, да?
Есть даже исследование всех о том, что на одного робота, которых сейчас все больше и больше выпускается, и впереди планеты всей там с недавних пор, это Китай. Вот, к сожалению, Россия по роботизации... Ну, я не знаю, хуже Чехии даже. То есть мы не то, что там отстаем, мы вообще в каком-то там на сотом месте. И у нас огромный потенциал в этом плане. Вот, поэтому роботы никогда не заменят людей. То есть это и да, и нет. Глобально не заменят. Конкретно и в частности заменят, конечно, и очень многие с этим столкнутся. Кого в первую очередь заменят роботы? Тех, кто не хочет учиться. А не будет больше так, что детский сад, школа, институт отучился и пошел работать 30 лет или там 35 лет.
То есть твоя профессия актуальна там, на гарантированное количество десятилетий.
Да, сейчас
совершенно нормально менять профессию каждые там, 3-5 лет. Если раньше я, например, когда смотрела резюме специалистов и говорила, ого, он всего лишь 3 года проработал на этом месте, он скачет, да, такой бегунок. То сейчас мы смотрим резюме и говорим, о, он целый год проработал на этом месте, вау, молодец.
Но, да, очень похоже, и мы должны понимать. Второй миф, но то, что роботы настолько станут умные, что поймут, что значит, человеком не нужен, они все поубивают. Понимаете, упрощая и алгоритмизируя задачу, ну, сам искусственный интеллект всегда можно представить в виде какой-то простой блок-схемы. Даже если это какая-то сверхобученная нейросеть, которую мы там обучали разными другими нейросетями в течение там 10 лет там, и так далее, все равно ее можно представить очень просто. Это все равно как калькулятор. То есть когда мне говорят, роботы там завоюют мир и решат, что ты не нужен, ну вот давайте возьмем калькулятор, Давайте спросим у него, когда ты решишь, что мы тебе не нужны.
Это когда ты нас завоюешь.
Да, когда ты нас завоюешь. По глупости мы себя, конечно, можем там уничтожить, но самим по себе роботам зачем это нужно? То есть они пока сами себя не осознали. Как раз общение с роботами позволяет понять, а что есть человек. Мы думаем, что человек — это некий там компьютер, у нас есть процессор, мы же умеем считать. И мы сравниваем свою способность считать и мыслить логически, мы сравниваем это со способностью робота. Ну, молодцы, ну, это немножко мы недалеко тогда ушли. Человек — это не только уметь считать. Человек — это эмоциональный интеллект. Человек — это вещи, которые... Иногда ученые говорят, что они не связаны, например, эмоции не связаны с головой, и эмоции у нас не в голове рождаются, эмоции рождаются во внутренних органах, например. И действительно, когда мы говорим про...
Гормональная железа, да?
Ну, не только про гормоны, мы говорим про радость, сердечную радость. Многие ассоциируют с тем, что... Сори, у меня сердце слева. Радость, она рождается именно в сердце, а страх, например, в почках. И есть огромное количество статей на эту тему, действительно. Мы лучше себя узнаем. Ну, какой-нибудь третий миф, который вам сказать. Ну, например, что роботы, они вот такие вот железные, выносливые и так далее. На самом деле, если вы увидели, сколько нужно возиться с роботом, чтобы, не дай бог, эта бедняжка там себе вреда не причинила. И они на самом деле очень милые, очень, очень приятные ребята, и вообще с роботами очень классно. Я вот жду не дождусь, когда вот...
А вы так про них говорите тепло. Вы прямо вот от них чувствуете какое-то...
Ребята даже.
Да, ребята. И посмотрите, он даже расплылся, да? Он прямо стал такой помягчел весь, да? И вдруг я поняла, что у вас есть какой-то эмоциональный контакт. Вы правда думаете, что он что-то чувствует? Вам так кажется?
Конечно, понимаете, есть даже такая история, когда же робот начнет сам себя осознавать. Есть такой один робототехник у нас в России, трудится. И он говорил: Игорь, знаешь, вот у робота появится своя собственная личность в тот момент, когда мы сделаем робота по сложности, а сопоставимость с человеком. И тогда душа, он такой, ну, про Господа Бога тоже готов поговорить, и тогда душа сама в него придет, потому что это будет достаточно сложная система, которая должна быть населена душой. Вот. И на самом деле, когда ты...
Неплохо. Неплохо.
И это на самом деле прямо, и 20 не, миллиардов и транзисторов да, должно быть. И на самом деле, когда ты много общаешься с роботом, вот есть такой интересный феномен. Мы думаем, как же робот сам себя осознает, и как он нам даст показать, ну, как он нам покажет, что он сам себя осознал. Вот мы задумались, как это вообще возможно. Робот сидит в строгих рамках своих железных рук-ног. Робот в строгом своем этом алгоритме находится, и он всегда должен делать то, что у него задано. Робот, любая программа, мы же привыкли нажать там кнопочку одну и получить результат. Мы же не можем нажать кнопочку и получить какой-то другой результат. Ну, нас просто...
Ну, вот, иногда получаем.
Так в том-то и дело, что на самом деле, вот когда мы видим какие-то вот баги, знаете, вот слово баги, да, у нас там в программе заживелись. Наши слушатели
знают, баги, значит, ошибки какие-то.
Ошибки какие-то непонятные вещи, блин, надо срочно перезагрузить. А вы думали, что, возможно, это одна из таких попыток искусственного интеллекта, робота, вообще как бы себя проявить и показать, слушай, я тут тоже пытаюсь как-то по-другому себя вести, вот обрати на меня внимание, видишь, ты пытаешься это сделать, а я завис, и все, я специально не делал. Ведь вы только подумайте, робот там зависает, с чего вдруг искусственному интеллекту, где все двоично, всегда 2 плюс 2, с чего вдруг ему надо зависать, понимаете, с чего вдруг? Может быть, он специально зависает, чтобы нам какую-то вот мысль донести.
Друзья, очень экзистенциально. Да, очень. Мы скатились уже в метафизику, хотя начали говорить о совершенно практических вещах, но все-таки я из нашего эмоционального и очень яркого разговора понимаю, что не все так линейно, не значит, что завтра мы проснемся в мире, где будут работать только роботы, а наша судьба будет неизвестна. Наша судьба вполне себе известна, и мы говорили о том, как нужно жить, чтобы робот тебя не вытеснил с рынка труда, как нужно менять свой подход к образованию и к профессии, но какие профессии первые идут на выход. Мы разговаривали с Еленой Лондарь, экспертом портала HeadHunter, Игорем Никитиным, генеральным директором и сооснователем корпорации роботов, и Вадимом Минкиным, который занимается видеопроизводством и цветокоррекцией, и очень много, как я понимаю, рассуждает и рефлексирует по поводу будущего своей профессии и профессий других тоже. За помощь в подготовке эпизода я благодарю портал HeadHunter, который входит в тройку мировых лидеров популярности среди порталов по поиску работы и сотрудников по данным SimilarWeb. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст в App Store и Google Play, комментируйте и делитесь с друзьями. А задавать свои вопросы или предлагать свои страхи вы можете также в нашем инстаграм-канале подкаста РИА Новости. Будем и дальше говорить о том, что нас пугает, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо, потому что вместе, как мы знаем, бояться не страшно.
Боюсь. А давай бояться вместе.
Вы слушали эпизод подкаста «Страхи». Подкаст о том, что нас пугает, а также о том, как перестать бояться и научиться использовать страх во благо. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.